Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 24 ноября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Русская церковь почтила память святителя, которого Господь даровал ей в революционную годину, постигшую наше Отечество в минувшем веке. Первосвятительское служение многотрудно. Требует самоотвержения, верности долгу и мужества. А нести этот крест помогает сам Господь и молитвы народа Божия. Храмы Божии необходимы человеку. Мы приходим в них, чтобы укрепляться благодатью Святого Духа и с новыми силами продолжать свой путь жизни во Христе. Теперь более подробнее об этих и других событиях. В среду святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя в Москве. В этот день его святейшеству исполнилось 73 года. В богослужении приняли участие предстоятели и представители поместных православных церквей, сонм архипастырей и духовенство Русской Церкви. На нашем телеканале шла прямая трансляция богослужения.
Исполна эти деспота.
Этот год отмечен в жизни предстоятеля Русской Православной Церкви особой памятной датой – 50 лет пострижения в монашество и служения в священном сане. Накануне дня рождения патриарха с этой датой поздравили наместники и настоятельницы ставропигиальных монастырей. Сам день рождения его святейшества отметил служением божественной литургии. Святейшему патриарху сослужили постоянные члены Священного Синода, в богослужении участвовали архиереи и духовенство поместных православных церквей, наместники ставропигиальных монастырей и столичное духовенство. За богослужением были совершены особые прошения о здравии святейшего патриарха Кирилла.
Дашь благость Твою, ныне чествуемому рабу Твоему, святейшему патриарху Кириллу, и исполни благое желание Его, мирно же и тихо в здравии и долгоденствии, вся дни Его соблюди.
На малом входе епископ Воскресенский Дионисий был возведен в сан митрополита. На основании присвоения звания почетного доктора хонорис кауса Санкт-Петербургской духовной академии иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней был удостоен права ношения докторского креста. После литургии от лица Священного Синода патриарха поздравил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Ваша жизнь всецело посвящена Творцу и Промыслителю всяческих. Облегшись в броню праведности, обув ноги, в готовность благовествовать мир и взяв меч духовный, вы неустанно свидетельствуете ближним и дальним о преображающей силе православия, словом и делом подаете архипастырям и пастырям пример ревностного служения Царю Славы.
Патриарх Кирилл обратился к прихожанам с первосвятительским словом, в котором отметил, что расколы и противоречия, которые в последнее время создают трудности в сохранении единства Православной Церкви, являются инициативой не поместных церквей, а политических сил.
Я хотел бы поблагодарить весь наш епископат, духовенство, верующий народ за ту огромную поддержку, которую я сегодня испытываю, принимая очень непростые решения, касающиеся уврачевания тех расколов, разделений, противоречий, которые в последнее время создают огромные трудности для сохранения единства Православной Церкви. Вот и сегодня то, что мы видим, уверяю вас, это не инициатива церковных лидеров. Это инициатива внешних по отношению к церкви сил.
Предстоятель отметил, что почему-то некоторых политических противников России всегда очень беспокоила русская церковь.
Мы знаем, что были установки даны на то, чтобы поссорить русский православный мир с греческим православным миром. Поэтому то, что мы сегодня видим, это не результат инициатив, проистекающих от церквей. Это результат того, что какие-то церкви не сумели выдержать давление. О чем мне предстоятели церквей прямо и говорят.
Его святейшество выразил надежду на то, что расколы скоро прекратятся, и призвал всех верующих укреплять единство веры. Это та сила, по словам патриарха, которая способна сопротивляться попыткам извне разделить вселенское православие. По окончании богослужения в храме Христа Спасителя состоялся прием в честь дня рождения его святейшества.
День собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных отмечал в четверг православный мир. Предстоятель Русской Церкви возглавил торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. О том, чем был ознаменован праздник, в следующем сюжете нашей программы.
В праздник Собора Архистратига Михаила и Небесных Сил Бесплотных в Москве продолжились торжества по случаю 50-летия монашеского пострига и рукоположения в священный сан святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Божественную литургию в Храме Христа Спасителя совершили предстоятели Иерусалимской и Русской Православной Церкви. Богослужение транслировалось в прямом эфире нашего телеканала. В богослужении участвовали архиереи и духовенство нескольких поместных православных церквей, а сама литургия совершалась на церковнославянском и греческом языках.
Το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων εις άφεσιν αμαρτιού.
На сугубо Ектении были вознесены прошения о единстве Православной Церкви и сохранении ее от разделений расколов.
Боже, сохраните в единении правоверие Церковь Православную во всем мире пребывающую и даровать ей мир и безмятежие, любовь и согласие, рцем все Господи, услыши и помилуй.
По окончании литургии святейший патриарх Кирилл приветствовал блаженнейшего патриарха Феофила и всех участников богослужения, отметив, что Иерусалимская церковь – хранительница гроба Господня и Святой Земли, колыбель всего мирового православия, мать всех поместных церквей, включая самые древние. Она известна верностью Богу, священному преданию и каноническим устоям церкви.
И я верю, что наше общее свидетельство любви о Христе Иисусе и наше причащение из единой чаши есть то всеоружие Божие, которым Господь созиждет и защитит свою церковь, и врата ада не одолеют ее. Сейчас на наших церквах лежит особая ответственность. Не за себя только, не за одну только нашу паству, но за судьбу мирового православия, которое стоит перед труднейшими вызовами. И мы благодарны вашему блаженству за то, что в столь непростое для мирового православия время вы прибыли сюда засвидетельствовать единство православной церкви и свою любовь о Христе за это братское служение у Святого Престола.
Предстоятель Иерусалимской церкви обратился к его святейшеству с ответным словом.
Как вы упомянули, сегодня действительно мы отмечаем память собор святых архистратигов Божиих Михаила, Гавриила и всех бесплотных сил. Он напоминает нам о единстве церкви. Действительно, церковь сейчас переживает время гонений, но, как сказал святитель Иоанн Златоуст, церковь, хотя и подвергается нападениям церковный корабль, однако не погружается. Для нас великой духовной радость, что нам дана возможность причаститься от единой чаши любви Христовой. и таким образом передать благословение святого и живоносного гроба Господня, передать благословение вот русскому благочестивому народу. И от имени Иерусалимской Церкви, всего благочестивого народа Иерусалимской Церкви, а также от имени Святогробского Братства, единственное, что я могу сейчас возгласить, Христос воскресе! Многое лето!
Он был самый добрый, кроткий и смиренный из кандидатов, покорный воле и промыслу Божию. В эти дни Святая Церковь чтит память святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. 102 года назад ему было суждено возглавить Русскую Церковь, стать первым патриархом всероссийским после 200-летнего синодального периода. На богослужении в День памяти отцов Поместного собора и святителя Тихона в Донском монастыре столицы, где почивают честные мощи великого угодника Божия, побывала наш корреспондент Эльвира Гордеева.
Это еще один день памяти святителя Тихона, митрополита Московского и всея Руси, 18 ноября. В официальные месяцы слов его благословил внести в 2007 году преснопамятный святейший патриарх Алексий II. Дата эта, наряду с днем обретения мощей 22 февраля, днем представления 7 апреля, прославлением в лике святых 9 апреля, была приурочена ко дню избрания святителя Тихона на Всероссийский патриарший престол в 1917 году. В Большом соборе Донского монастыря, где покоятся честные мощи святителя Тихона, была совершена праздничная литургия. И вспоминались последние слова благословенного старца. «Чадцы мои, все православные русские люди, все христиане, только на камени врачевания зла добром созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви. И неуловимо даже для врагов будет святое имя ее, чистота подвига ее чад и служителей. Следуйте за Христом, не изменяйте Ему, не поддавайтесь искушению, не губите в крови отмщения и свою душу, не будьте побеждены злом, побеждайте зло добром».
Конечно, патриарх Тихон не оставляет своей заботы ни на минуту, если кто к нему обращается. И всегда, как он здесь последние свои годы жизни провел, и здесь погребен был, и сейчас здесь он почивает своими мощами, то, безусловно, эта помощь на духовном уровне ты ощущаешь всегда, что да, есть вот такой покров особый святителя.
По завершении литургии у раки с честными мощами патриарха Тихона священнослужители и братья мужской обители совершили молебен. В этот день в Донском монастыре все участники богослужения смогли поклониться честным мощам избранника Божия, святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси.
Православная церковь отметила обновление храма великомученика Георгия в Лидде. Этот древний палестинский город по преданию был родиной святого. Впоследствии там возвели храм в его честь. Для георгиевских храмов в других странах это историческое событие также стало памятным днем. Так в Екатеринбурге в день торжества была освящена надвратная икона святого воина.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Надвратные иконы имеют большое духовное значение. Глядя на них, крестятся, заходя в Дом Божий. А в день малого престольного праздника у прихожан храма великомученика Георгия есть уникальная возможность приложиться к святыне, пока она не заняла своего места над входом в церковь. За богослужением в этот день можно было услышать народный хор. Он начал собираться 5 лет назад и теперь по субботам поет за божественной литургией.
У нас занятия проходят каждую неделю, по пятницам, по 1,5 часа. Они не знали гласов, ничего не знали и учили все на слух. То есть мы с ними все учили на слух. Начинали буквально с «Господи, помилуй» на одной ноте, чтобы они держали хотя бы на одной ноте и могли спеть «Господи, помилуй». Сейчас, ну как вы видите, мы поем полностью литургию на 2 голоса, иногда на 3 голоса.
Народный хор также поет на поздних службах Рождества и Пасхи Христовой. Кроме того, в Георгиевский храм приходят и из других приходов, чтобы познакомиться с певчими. А для хористок это послушание, настоящее служение и отдушина в суете будней.
Мы без хора уже не можем, мы на репетицию бежим, сломя голову, едем, а нам здесь все нравится. Дом это уже у нас, наш храм уже дом родной.
Под колокольный звон иконы устанавливают на храм. Компанами сегодня управляет Иван.
История моего звонарства начинается еще с самого детства, если честно, потому что в детстве, я ходил с самого детства с мамой в Вознесенку, откуда, собственно, за отцом Александром перебрался сюда. И там Данил Блинов, который ныне Пономарь здесь, поднимал нас несколько раз на колокольне. Мне показалось, что было очень громко, но мне вот очень понравилась эта атмосфера.
Потом Иван окончил курсы звонарей, а теперь уже сам обучает в Георгиевской церкви самых юных ее прихожан этому мастерству. В день Малого престольного праздника собравшиеся вспоминали один из первых храмов, который был построен в честь святого великомученика в IV веке. Этот храм Святой Земли связан и с Россией. Во второй половине 19 века к нему проявили интерес жертвователи и благотворители со всей страны. Благодаря их средствам, а также тем, что выделило русское правительство, жители города Лидды вновь смогли увидеть свой храм благоустроенным и приукрашенным.
Александр II выделил необычайно большие деньги, 5000 рублей, и храм был восстановлен, и вот до сих пор он стоит. Вот икона, которая сейчас у нас такая, она хоть и маленькая, но она из этого храма привезена. И поэтому мы ее сегодня поставили. И Георгий Победоносец нам поможет, потому что он свидетель свободы во Христе. Там, где Дух Господень, там свобода, сказано в Священном Писании. Поэтому Георгий Победоносец открывает нам путь к свободе.
Другие осенние дни памяти великомученика Георгия – это колесование святого и воспоминания о освящении храма великомученика Георгия в Киеве.
Присутствие церкви в местах исполнения наказаний способствует исправлению заключенных в большей степени, чем любая форма культурно-просветительской деятельности. Такой вывод сделали участники международной конференции, посвященной 25-летию взаимодействия Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси и Белорусской Православной Церкви. Подробности из Минска.
Итоги 25-летия взаимодействия Департамента исполнения наказаний, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви подвели в Минске на юбилейной конференции. Духовник синодального отдела по тюремному служению архиепископ Витебский и Оршанский Дмитрий императив этого служения определил словами, знакомыми каждому, кто слышал евангельскую весть.
Из слова Господа в Евангелии «Я был в больнице, я был в тюрьме». Да, поэтому мы, когда посещаем эти заведения, мы посещаем самого Христа.
Приветствие участникам юбилейного форума направил митрополит Минский Изяславский Павел, патриарший Экзархии Беларуси. С итоговым докладом выступил председатель синодального отдела по тюремному служению Белорусской Православной Церкви иерей Георгий Лопухов. Гостями конференции стали руководители соответствующих структур из Польши, Молдовы, Украины, координатор Европейского союза тюремных капелланов, протоиерей Виктор Яценко. 25 лет тюремного служения Белорусской Церкви показали, что воцерковление заключенных способствует их исправлению в большей степени, чем любая форма культурно-просветительской деятельности.
Любые формы применяем в учреждениях, которые позволили бы вовлечь осужденных в положительную деятельность. Вот. Православная Церковь, священнослужители – это очень большой участок этой работы. Их деятельность, она на самом деле у нас в учреждениях, она ничем не заменима. Никакими видами искусств, театральными постановками, спортивными мероприятиями, никакими вопросами, связанными с образованием. Вот нашу работу со священнослужителем подменить нельзя, это очень значимо.
Белорусская Православная Церковь окормляет 65 учреждений Департамента исполнения наказания МВД, где действует 11 специально построенных для нужд заключенных храмов, а также 10 домовых храмов-часовен, 30 молитвенных помещений и 13 молитвенных уголков. По желанию, заключенные в любом месте могут участвовать в таинствах, но побудить к воцерковлению осужденного против его воли никогда не получится. Здесь необходим и настрой на исправление, и личность, осуществляющего тюремное служение священника.
Должно горение быть в сердце у каждого священника, чтобы он не усматривал в нем осужденного, а усматривал брата своего. И каждому, по сути дела, нужно найти как ключ, замок зажигания, понимаете? То есть одни довольно-таки, может быть, и смотрят, пока присмотрят к тебе с опаской, а потом они должны поверить в вас, понимаете?
О том, что люди в местах заключения действительно становятся на путь исправления с помощью церкви, показывает и творчество осужденных. Так, на стихи заключенных композитором Владимиром Казбановым был написан альбом «Шесть с половиной» для творческой группы «Тимпан». Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Минск, Беларусь.
Московская духовная академия подписала соглашение о сотрудничестве с губернаторской программой «Активное долголетие». Программа начала действовать летом этого года и охватывает более 2 миллионов жителей Московской области. Ее главная цель – увеличить продолжительность жизни и продлить активный период жизни человека. Какие новые возможности получат люди пенсионного возраста, расскажет Галина Ледвина.
В договоре о сотрудничестве в рамках губернаторской программы свои подписи поставили ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Петерим и директор подмосковного центра социального обслуживания и реабилитации «Оптимист» Ольга Солнышкина. Комментируя произошедшее событие, она отметила: участие в проекте старейшего учебного учреждения страны расширит возможности программы «Активное долголетие».
В рамках этой программы мы стараемся искать новые формы работы, новые активности, которые были бы интересны пожилым людям. И, конечно, предложения, которые мы поступили от Московской духовной академии, оказались очень интересными, очень актуальными. Мы сейчас работаем над несколькими вариантами сотрудничества, но все из них, я думаю, будут востребованы людьми и участниками программы «Активное долголетие». Люди смогут посещать их бесплатно, регулярно.
Московская духовная академия будет проводить для пожилых людей экскурсии по музею, предоставлять гидов в ознакомительных поездках в монастыри и храмы Московской области, проводить катехизаторские беседы и встречи. Мероприятия уже начались. Для группы из 20 пожилых людей студенты учебного заведения провели экскурсию по музею Московской духовной академии.
Посмотрите, вот Тихон Белань, да, вот именно с него было установлено патриаршество.
Церковно-археологический кабинет находится в историческом здании царских чертогов, где с 1814 года размещается духовная академия. Это крупнейший церковный музей в России. Его коллекция насчитывает около 20 тысяч экспонатов. Собрание декоративно-прикладного искусства. Музей обладает уникальным собранием икон. А еще здесь можно найти работы Сурикова, Васнецова, Нестерова, Поленова и других русских художников.
Вы знаете, я первый раз попала на эту экскурсию. Я, конечно, не ожидала, что будет такая интересная, захватывающая экскурсия. Такие впечатления. Я как будто побывала и в Третьяковке, и в Эрмитаже. Все сразу. В целом, я очень довольна этой экскурсией. И, конечно, хотела бы еще раз попасть сюда уже со своими друзьями, родственниками, детей, внуков сюда привезти. Больше всего мне, конечно, понравились рассказы о иконах, как это создавалось, немножко истории, вот. Ну и, естественно, картины. Я люблю картины, все это люблю. Я даже пошла в кружок рисования.
Экскурсия была мероприятием благотворительным на память о посещении музея. И экскурсии по Троице-Сергиевой лавре у участников программы останутся фотографии. Фотограф академической пресс-службы сделал бесплатную фотосессию для гостей. Церковь уделяет особое внимание благотворительной работе. И многие выпускники академии будут задействованы в ее социальном служении. Поэтому необходимо их практическое участие в благотворительных проектах. Сотрудничество с программой «Активное долголетие» – один из шагов в этом направлении.
В Сургуте освятили купола и кресты кафедрального Свято-Троицкого собора. Чин освящения совершил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. В тот же день установили и первый купол. Сейчас строительство собора в завершающей стадии. Осталось установить остальные купола и произвести внутреннюю отделку. Собор будет вмещать около 3000 человек.
Благословляется, освящается знамение сей крестной благодати Святого Духа, окропление воды сие священное во имя Отца и Сына и Святого Духа.
После обряда освящения купола можно устанавливать. Собор будет венчать 13 ярко-синих глав. Вес самый маленький – около 2 тонн. Центральный купол весит больше 5. Он будет красоваться на высоте 13 метров. После освящения проведут последние приготовления. И с помощью башенного крана купола водрузят на место. Подъемные работы собираются закончить до конца декабря.
Пол работы сделано. Потому что еще столько отделки внутренней и наружной, время нужно и много сил для этого. 20-й год – год решающий. Это год, когда мы будем планируем, чтобы нам осветить и осветил этот собор его святейшество, святейший патриарх Московской Всеруси Кирилл, как он и обещал это сделать.
Свято-Троицкий кафедральный собор строят по уникальному для Югры проекту – византийском стиле. Высота и архитектура самого здания впечатляет. Диаметр одного только основного купола – почти 14 метров. Внутри будет много простора и света. Собор уже успел получить негласное имя «Малая София».
Монолитные конструкции сделаны полностью, кирпичная кладка выполнена, паркинг сделан. Значит, остались только, значит, что доделать это декоративный фасад, внутренняя отделка на будущий год. Я думаю, в течение месяца теплотрассу сделают, будет сюда заведено тепло, сделают ИТП, сделают внутрянку, электрику, сантехнику, вентиляцию.
Мы его ждали очень-очень давно, с самого начала, когда начали ставить камушки, кресты ставили. И все время мы ходили, смотрели, насколько растет наш храм. Каждый день смотрели и любовались. А сегодня наступил тот день, когда начнется вот эта вот вся красота.
В будущем году планируют закончить все внутренние работы, поставить иконостас. Белоснежный Свято-Троицкий кафедральный собор распахнет свои двери меньше, чем через год. Под ярко-синими куполами одновременно поместится 3000 прихожан.
К 30-летию возрождения Валаамской обители в Михайловском замке Русского музея Северной столицы открылась выставка «Валаам. 200 лет в русской живописи». Значительная часть экспозиции – неизвестные ранее российскому зрителю картины, предоставленные финским Ново-Валаамским монастырем. На открытии побывала наш корреспондент Анна Шишминцева.
К юбилею возрождения Валаамского монастыря Русский музей представляет уникальную экспозицию картин, запечатляющих историю обители в разное время. Большая часть из них ранее не была доступна для широкой аудитории.
Ja nyt joulukuussa tulee 80 vuotta siitä, kun nämä teokset Valaamon vanhojen munkkien mukana evakuoivat.
В декабре месяце исполняется 80 лет, как валаамские старцы были эвакуированы с острова Валаама вглубь Финляндии. По льду эвакуировались и картины, и многие предметы.
Täällä on noin 70 maalausta, josta 43 on meitä.
Здесь на выставке представлено 70 картин, из них 43 мы привезли с Нового Валаама из Финляндии.
Ja meidän luostarista.
С нашего Валаама здесь висят 3 картины Шишкина, которые впервые демонстрируются здесь и которые для русского народа вообще открыты впервые.
Mainittakoon, että myös nämä meillä Suomessa olevat maalaukset eivät ole koskaan olleet samanaikaisesti esillä missään näyttelyssä.
Я должен сказать, что эти картины из Финляндии, даже в Финляндии нигде одновременно не выставлялись.
На открытии выставки «Валаам. 200 лет в русской живописи» многие гости отмечали, это не просто экспозиция к юбилею, это теплая, радостная встреча старого и нового Валаама.
Значительную часть экспозиции представляет коллекцию историческую, бесценную, которая до сих пор не покидала пределы Финляндии. Она находилась в Новом Валааме, и вот сейчас впервые она доступна всем тем, кто любит русскую живопись, кто интересуется Валаамом. Вот. И слава Богу, что это произошло. Это очень действительно уникальное и историческое событие. Мы очень рады, что это случилось.
Наместник Валаамской обители, епископ Троицкий Панкратий, прекрасно знает каждый уголок на Святом острове. И, кажется, удивить его трудно. Но все же есть среди более 70 картин та, что больше всех впечатлила владыку.
Вы знаете, мне очень потрясла, можно сказать, картина Шишкина, вид на остров Валам, который сделан как бы с корабля. Вот она в самом начале экспозиции находится, она прямо светится, ее недавно отреставрировали, она вот в первозданном виде находится сейчас, вот. И, конечно, она очень красивая.
На картинах и уникальная природа острова, и портреты насельников, и монастырские мастерские, и работа трудников. Валамская обитель всегда была источником вдохновения для творческих людей со всего мира.
Именно в искусстве мы видим это единство. И я верю в том, что на таком уровне, вот, художественном и так далее, мы никуда не денемся друг от друга, если мы будем со Христом. И вот эта природа Валама, она совершенно особая, она разноликая. Я думаю, сколько не будет еще поколений художников, они всегда найдут тут, что написать.
Среди авторов Иван Шишкин, Архип Куинджи, Федор Васильев, Иван Давыдов и другие. Выставка, посвященная Валамской обители, продлится до 13 января 2020 года.
В Читинской государственной медицинской академии наряду с профессиональным образованием большое внимание уделяется воспитанию студентов. Именно поэтому по инициативе ректора на базе кафедры гуманитарных наук в академии открылся Центр духовной культуры «Элиос». О целях и направлениях его работы в следующем сюжете.
Главное качество врача, как считают руководители и педагоги Читинской государственной медицинской академии, это милосердие и сострадание, по-гречески «элеус». Именно так «элеус» организаторы назвали новый центр духовной культуры, на базе которого будет проводиться обширная воспитательная работа со студентами. Не случайно на открытие пригласили студентов первого курса.
Начиная с первого курса ведется обширная воспитательная работа, и к шестому курсу уже мы видим, насколько крепнут не только физически, но и прежде всего нравственно наши будущие врачи. Поэтому, конечно, наша задача не упустить тот самый момент в становлении личности, в развитии мировоззрения будущих врачей. Без духовных основ очень сложно будет справляться со многими задачами, проблемами, с которыми они столкнутся в своей деятельности.
Наталья Волнина на открытии познакомила ребят с содержанием информационно-просветительских стендов, подготовленных специально для этой аудитории. На них отражен профессиональный и духовный подвиг врачей разных времен и народов. Здесь врач и художник апостол Лука, 1 век, святой целитель Пантелеймон, 4 век, профессор, хирург, ученый и святой Лука, воин Ясинецкий, 20 век. Здесь великие подвижники Склифосовский, Пирогов, Боткин, Мудров и многие другие. Другие.
Главное, что важно в этих стендах, это не отражение жизни только, а отражение мировоззрения, отражение духовной основы, на которых стояла именно эта деятельность разных людей, разных эпох, разных национальностей.
Во всех выступлениях красной нитью звучала мысль о том, что только высокая нравственность и гражданская позиция делает врача истинным профессионалом. Да и ребята с этим были согласны.
Самое главное в профессии врача – это сопереживание, по-другому эмпатия к пациенту, к его проблеме. Конечно, очень важен профессионализм и знание своего дела, но прежде всего важно понимать, как чувствует себя пациент. Без поддержки невозможно вылечить болезнь какую-либо.
Центр «Элеус» станет площадкой не только для новых знаний о знаменитых врачах. Здесь будет проводиться работа по нескольким направлениям.
Будут проводиться экскурсии, выставки, презентации, концерты. То есть вот эти разнообразные как направления, так и формы работы, нам кажется, они, безусловно, студентов привлекут. Тем более, ведь речь идет о духовных ценностях и вероисповедании, национальность. Здесь не имеют значения, потому что это ценности, которые важны в жизни каждого, особенно врача.
Учиться быть врачом – это значит учиться быть человеком, сказал академик Билибин. Людьми высокой культуры, чести и долга были великие врачи-подвижники прошлого. Возрастая на таких примерах, многим современным студентам, возможно, удастся избежать соблазнов века сего и посвятить жизнь истинному служению людям. Студия «Слово», Забайкальской митрополии.
В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Кто-то мастерит подарки к этому дню, кто-то готовит концерты. Важно заранее напомнить об этом важном дне, чтобы люди успели подготовиться к торжеству, подумали, чем порадуют мам и бабушек. В Краснодаре в преддверии праздника прошел концерт. Подробности в сюжете Евгении Агановой.
В кафедральном Свято-Екатерининском соборе Краснодара в воскресенье, предваряющее празднование Дня Матери, прошел концерт «Свет материнской любви». Мероприятие подготовлено общими стараниями прихода кафедрального собора. Что немаловажно, зал был переполнен. Вначале выступил архиерейский хор Свято-Екатерининского храма. Концерт был приурочен к Дню Матери, поэтому все песни так или иначе прославляли материнскую жертвенную, самую бескорыстную любовь. Зрителями как раз и стали матери и отцы, кто-то пришел на концерт с детьми. Песен, посвященных матери, на самом деле у нас много. Другое дело, что далеко не все из них известны, ибо современная массовая культура навязывает иные ценности. Прозвучали на концерте и инструментальные композиции. Вот это исполнено руками воспитанниц воскресной школы собора. Большую программу подготовили учащиеся православного семейного центра «Зерно веры». Здесь были и стихи, и песни, и игра на инструментах. Их литературно-музыкальное выступление также явилось подарком для зрителей, мам и бабушек. Самое главное, для чего был проведен концерт – напоминание о важности пятой заповеди – заповеди почитания родителей. И о том, что на самом деле сыновний и дочерний долг перед ними всегда будет неоплатен.
Исторические танцы набирают все большую популярность в среде православной молодежи. Юноши и девушки с радостью участвуют в танцевальных мастер-классах, изучают старинный этикет, готовят костюмы, а затем на несколько часов словно переносятся в сказку. О том, как прошел бал в Нижнем Новгороде, расскажут наши коллеги.
В музее усадьбы Рукавишниковых прошел традиционный осенний молодежный бал. Это уже 10-й из ноябрьских праздников танца, которые были задуманы для приобщения молодежи к традициям российских балов 18-19 веков. Атмосферу классического усадебного приема создавала живая музыка в исполнении артистов оркестра Нижегородской государственной филармонии. Студенты вузов, выпускники православных гимназий, участники молодежных движений, курсанты Нижегородского речного училища провели несколько репетиций, прежде чем выйти на паркет одного из самых красивых бальных залов Нижнего Новгорода.
Мне кажется, мы умеем танцевать в нашей православной гимназии. Мы постоянно танцуем просто. Мы все танцующие дети на самом деле, да. В многих балах мы участвуем. У нас скоро будет Чароичинский бал в Дзержинске. То есть мы тоже готовимся к этому мероприятию и очень-очень стараемся. Мы всякие мастер-классы ходим, нас обучают этикету, выбираем себе платье. И это нас учит культуре, манере общения на балу. И мы стали друг к другу относиться так вот уважительно.
С радостью готовятся и танцуют девушки, демонстрируют наряды прошлых эпох и пытаются представить себя героинями ушедшего времени. Удивительно, но и молодые люди рядом с партнершами входят во вкус и двигаются не просто ловко, а с удовольствием.
Танцы мне очень нравятся, когда я здесь нахожусь, я как бы расслабляюсь. Самое главное, нужно упорно работать, тренироваться, не пропускать занятия.
Самое сложное, мне кажется, отстоять все это время и продержаться до конца. Здесь очень красиво, и контингент людей очень отличается. Истинным ценителям искусства это пригодится.
Девушки ценят усердие своих кавалеров и считают, что за время балов и репетиций коллектив танцоров становится дружнее.
Они воспитанные, интеллигентные, знают правила этикета, их учат перед балом. То есть своя дама всегда должна стоять справа. У них есть своя строевая подготовка, они сами по себе очень строгие, воспитанные. А здесь они немного мягче, и даже там знакомимся. У нас есть даже друзья, которые поженились после бала.
Организаторы – отдел по делам молодежи Нижегородской епархии, областное министерство культуры, историко-архитектурный музей-заповедник и школа старинных танцев Беломира – довольны результатом этих традиционных вечеров.
Наше традиционное культурно-просветительское мероприятие епархиальное для молодежи, годами отработанное, отточенное. Каждый бал меняются танцы, появляются новые какие-то танцы, которые ребята еще на прежних балах не танцевали. Новые конкурсы, какие-то новые бальные развлечения, игры. То есть мы стараемся каждый бал вносить элемент какой-то новизны в программу. С каждым разом больше хочет принимать участие ребят в балу. Может быть, к следующим балам уже рассмотреть другую площадку. Одна из таких возможных площадок – это гербовый зал Нижегородской ярмарки. Даже вот вам приоткрою секрет небольшой. Уже мы ведем переговоры о подготовке и проведении бала победителей, который будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
А пока бал шумит в прекрасном зале усадьбы Рукавишниковых. Танцы сменяют друг друга. Подыграс, вальс, полька воссоздают в знаменитом Нижегородском дворце ту атмосферу изящного праздника, для которого он как будто бы и создан.
А при храме великомученика Пантелеимона в Екатеринбурге прошел региональный чемпионат в области хореографического искусства «Grand Dance». В здании общеобразовательной школы, которая находится на территории храма, собралось 600 участников из Екатеринбурга и области. Соревнования длились 2 дня. За ходом чемпионата следила наша съемочная группа.
Рисование и лепка, лыжи и беговелы, танцы и гимнастика. Чего только нет при храме целителя Пантелеимона. Здесь по-настоящему заботятся о подрастающем поколении.
Детям нужно всестороннее развитие, и духовное, и интеллектуальное, и физическое. На окраине города, где расположен Пантелеимоновский храм, особенно актуально наличие детских кружков. Они открыты не только для прихожан храма, но и просто для всех желающих, для тех, кому удобны занятия в шаговой доступности.
Наш клуб действует уже 2 года, с 2016 года мы существуем. Основное направление нашего клуба – это эстрадно-спортивные танцы. Но дети у нас занимаются и художественной гимнастикой, и танцами одновременно. База у нас идет художественная гимнастика.
У ребят из клуба «Премьера» глаза горят. Они наперебой рассказывают о том, как им здесь нравится.
У нас очень добрый тренер. Пытается сделать нас еще гибче, чтобы мы хорошо танцевали.
Ну, я сначала с 3 лет занималась танцами, но мама даже не знала, что мне понравится гимнастика. И пришли на нее, и она мне очень сильно нравится.
Мне нравится заниматься гимнастикой, потому что нас растягивают и нас учат танцами. Поэтому я нашла новых друзей на этой гимнастике.
На чемпионате представлены самые разные танцевальные направления, от классики до современности. Самому юному участнику 3 года, а самому старшему 73. Площадкой для мероприятия стал актовый зал школы. Новый, красивый, уютный. Чемпионат проходит несколько часов. И для тех, кто хочет передохнуть, открыт спортивный зал, где ребятам очень нравится.
Ну, вообще нам нравится. Мы приезжаем сюда 2-й год. В том году были мы здесь. Опять приехали. Дети довольны. То есть в промежуток есть чем заняться. Площадка для детей, пожалуйста, свободна. Ну и как бы организация мероприятия, скажем, такая хорошая, добрая, домашняя.
Выступление оценивает взыскательное жюри. Здесь и представитель областного министерства культуры, и заведующий кафедрой танцевальных дисциплин гуманитарного университета.
Виден очень хороший уровень вовлеченности в процесс творческий. Видно, что все очень неравнодушно относятся к делу, что преподаватели, педагоги, организаторы танцевальных кружков, коллективов, они так неформально ко всему этому относятся, и видно, что болеют за дело. Ну, можно только поблагодарить всех.
А после подведения итогов чемпионата всех желающих ждала экскурсия по храму. Как знать, может быть, приехав на танцы, кто-то сделает и шаг к Богу.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 25 ноября, святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, преподобного Нила Постника, иконы Божьей Матери Милостивая. 26 ноября – святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. 27 ноября – апостола Филиппа. 28 ноября – начало Рождественского поста, мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, преподобного Паисия Величковского. 29 ноября – апостола и евангелиста Матфея. 30 ноября – преподобного Никона Радонежского, игумена, ученика преподобного Сергия. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.